Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. В Евангелии сам Христос говорит, что светильник тела есть око. Если око твое будет светлым, то и все тело будет светлым, чистым. А если око твое темное, то и все тело, все внешнее будет тогда худым. И свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если действительно жизнь человека верующего исполнена света, то тогда верующий человек, он является как светильник, все просвещает. Все тогда на самом деле действительно исполнено света и чистоты, и об этом свидетельствуют прежде всего святые во Христе. Потому что мы знаем не один пример из житий святых, когда один человек, ища жизни, порой уединенный, уходил в пустыни, в леса, от людской славы, от людской молвы, но Господь его так просвещал, что вокруг него потом действительно спасались тысячи, привлекал к себе тот или иной святой порой столько людей, и не просто ищущих там чудес или из праздного любопытства, а ищущих именно спасения. К примеру, преподобный Сергий, когда уходил в леса подвязаться, он же не ставил себе такой личной целью, что я сейчас пойду так помолюсь и таким святым стану, что вокруг меня целая, потом вокруг моего имени целая лавра Троицы Сергиевской образуется, соберется, и что я окажу такое влияние на историю Руси, Россию, как мало кто оказал. Конечно, нет. Человек, как правило, ищущий спасение, он прежде всего ищет общение с Богом. И ради этого восстает против собственных грехов и страстей. И ищет ради этого такой образ жизни, который оказывается наиболее подходящим именно ради главной этой цели. Как, например, один из подвижников середины 20-го столетия на горе Афон, преподобный Иосиф Исихаст. Он, когда пришел на Афон, еще даже до принятия монашеского пострига, он так искал настоящей молитвы, такой умной, Иисусовой, что сподобился ее за свое вот это вот такое горение, ревение, истинные духовные жажды подвига, сподобился ее еще даже до монашеского пострига. Но при этом он все время искал действительно такого образа жизни, который бы был наилучшим для того, чтобы постоянно находиться в таком богообщении. И условия жизни его, они всегда были очень и очень такими, с точки зрения мирской, жестокими. Но благодаря этому стремлению он не просто лично сподобился опыта богообщения, а стал учителем для нескольких монахов, тоже ищущих такого же образа жизни, которые потом стали в нескольких афонских монастырях игуменами. Казалось бы, ну что здесь такого особенного? А это было время как раз середины века, последующих там 60-х годов, когда на Афоне было оскудение, очень серьезное монашество, численность монахов упала, из Советского Союза не пускали никого, а число греческих монахов очень серьезным образом сократилось, и даже были планы у светских властей превратить Афон в такой музей, в общем, археологический такой, исторический, упразднив его как монашескую республику. Но не сделали это, во-первых, потому что подсчитали, что это никак не окупается, слишком дорого, а во-вторых, с начала 70-х годов вдруг начал увеличиваться поток монахов на Афон, молодых причем, образованных, и во многом этому послужили именно ученики преподобного старца Иосифа Исихаста, потому что они не просто могли теоретизировать о том, что такое молитва, молитва Иисусова, а они явили пример практикой, делом, что они обладали этой настоящей молитвой и внутренним деланием не на словах, но и на деле. И этот их опыт так распространился, что некоторые из них даже потом оказались в других странах, и там стали основывать монастыри, делиться этим опытом. Даже в Соединенных Штатах Америки один из учеников преподобного Иосифа Исихаста целый тоже монастырь организовал, который стал пользоваться, в общем, такой значительной по меркам жизни в Америке, в Соединенных Штатах популярностью. Вот. И это на самом деле тоже такое вот удивительное свидетельство о том, что если человек христианин не на словах, а на самом деле око его исполнено света Христова, то вокруг него начинают спасаться тысячи. То есть насколько важно на самом деле, когда человек, будучи христианином, может поделиться опытом настоящей жизни, может на самом деле, ну, христианской жизни, может на самом деле поделиться благодатью. И вот Христос, когда об этом говорит в Евангелии, он следом обличает фарисеев за то, что они озабочены чистотой внешних дел, поскольку он входит по приглашению на обед в дом к одному из фарисеев, и тот оказывается поражен, что Господь приступает к трапезе, не умыв рук. Вот. Ему Господь обличает, что ныне вы, фарисеи, следите именно за тем, чтобы очищать внешнее, там, посуду, скляницы. То есть фарисеи были озабочены такой ритуальной стороной религиозной жизни в контексте закона Моисеева, когда они боялись, не только они, а все, кто их слушал, какого-либо внешнего оскверняющего воздействия. Поэтому и тогда, и до сих пор в иудаизме, в современном, масса всяких предписаний, что можно есть, чего нельзя есть, какой посудой можно пользоваться, в какой день, какой нельзя, за какую ручку этой посуды браться, а за какую нет, так что там бывает даже на специальной посуде не одна ручка. Если так почитаешь, в общем, выглядит довольно абсурдно. Хотя это вот вся та же логика страха перед внешним каким-то магическим, там, оскверняющим воздействием. А Господь в Евангелии указывает на то, что это вообще не имеет особого значения, что там, какие опасности извне исходят, вот, а имеет значение внутреннее устроение человека. Потому что действительно из сердца человека все исходит. То или иное отношение к другим людям, к той или иной ситуации, к Богу. Если человек исполнен мира и начал любви к Богу и другим людям, то этот человек может любую ситуацию, если не исправить в корне, даже великие святые далеко не всегда могли все исправить. Даже стоит заметить, что Христос не мог исправить Иуду. Как это тоже вот в жизнеописании Иосифа Исихаста этот пример приводится, что толку для Иуды, что, можно сказать, его старцем, ну так образно говоря, вот в этой терминологии святоотеческой жизнедеятельности монашеской, что для Иуды было толку, что его старцем являлся сам Христос. Его предал и наложил на себя руки. То есть даже сам Господь Бог далеко не всегда может таким внешним воздействием исправить человека того или иного полностью, или ситуацию ту или иную, если сам человек этого не захочет. Но от нашего выбора зависит, какими мы будем внутренне, какой бы сложной ситуация ни была. Вот опять же, возвращаясь к жизнеописанию преподобного Иосифа Исихаста, там неоднократно приводятся ситуации, когда он оказывался в тяжелых каких-то условиях, в том числе в плане духовном. Однажды по причине там переселения из одного скита в другой, в таких условиях тяжелых, довольно, можно сказать, первобытных, бес, дьявол стал искушать его тем, что не давал спать нормально, будил раньше времени. А и так, такого рода подвижники, они там по 3-4 часа максимум спали, а тут бес на него нападал и не давал спать, а надо было совершать бдение ночное. И старец Иосиф ощущал, что он не может так молиться с таким проникновением, с таким созерцанием, как несколько ранее это ему давалось. А он борется все время со сном из-за того, что бес его вот так искушает. Ничем другим не мог уязвить, а вот недостатком сна начал дьявол уязвлять. И это тянулось довольно продолжительное время, и старец даже начал роптать, говоря: «Господи, ну разве тебе это угодно, что вот я не могу нормально молиться из-за недостатка сна?» И Господь ему прямо сказал: «Неужели ты не можешь все потерпеть ради моей любви?» И это слово самого Господа так преподобного уязвило тоже, что он раскаялся в неком своем ропоте и готов был все потерпеть, но следом и это искушение миновало, Господь его от этого избавил. То есть даже великие святые, они не бывали порой свободны от тех или иных испытаний, от той или иной порой туги, нападений там дьявола. Конечно, это разный совершенно уровень, но все равно это нам тоже пример, что если ситуация какая-то внешняя является сложной, трудной и не переменяется, что делать? Христа ради, значит, надо потерпеть. Причем терпя, стараться не роптать, не гневаться на других, а ища Христа ради мирного отношения, мирного духа, мирного устроения души светлого внутреннего. И если будем этого искать, несмотря на все наши немощи, мы можем тогда найти самое главное, именно полноту, возможную для нас общение с Богом, а значит и спасение для жизни вечной. Потому что какие бы трудности порой не выпадали в этой земной жизни, она все равно проходящая, со всеми и ее трудностями, и благами, и комфортами, и скорбями, она все равно проходящая. А вот возможность спасения и жизни вечной во Христе – это действительно непроходящее. Господи, помоги нам в обретении этого. Аминь.